Вечер. Отдудила пастушья свирель, коровы давно в хлевах. Охладевая от дневного зноя, тайга отдавала тихому воздуху свой смолистый терпкий пот. Любовница пристава Наденька встретила Прохора возле околицы. «Стойте, стойте, Илюша, осади!» Илья Сахатых правил парой. Взмыленные кони остоповали. «Ну?» — грубо, нетерпеливо спросил Прохор вертлявую Наденьку. «Можно на ушко? Наклоните головку!» Наденька подбоченилась и, потряхивая грудью и плечами, развязно встала возле тарантаса. Лицо Ильи Сахатых сделалось улыбчивым, сладким, приторным. «Не ломайся, без финтифлюшек!» — оборвал Наденьку Прохор. Лицо Ильи Сахатых сразу нахмурилось, лукавые глаза не знали, что делать. «Ну?» — холодно повторил Прохор, разглядывал что-то впереди на ветке кедра. С тех пор, как Наденька изменила ему с заезжим студентом, она стала физически ненавистна Прохору. Он тогда избил ее до полусмерти, хотел выселить из резиденции, но по ходатайству влюбленного в нее пристава и за какие-то его высокие заслуги Прохор передал ему Наденьку вместе с выстроенным ей голубым домком. Себе же сразу завел двух любовниц – Стешеньку и Груню. Наденька меж тем продолжала любить Прохора и всяческой лестью, клеветой на других, подлыми делишками старалась выслужиться перед ним, вернуть его себе. Наденька, пожалуй, опасней пристава. Ее хитрое притворство, лесть, соблазнительные чисто бабьи всяческие подходы давали ей возможность ласковой змейкой вползать в любой дом, в любую семью. «Прохор Петрович», — сказала она шепотом, и давно наигранная таинственность покрыла ее лицо, как маска. Федор Степанович, сами уехавши в ключики, рабочие там скандалят, очень наперепились, а мне приказали передать вам насчет батюшки, насчет проповеди ихней сегодня в церкви. Многие рабочие готовятся требовать. Батюшка принародно их на это наускивал. Вот ей-богу так. Что требовать? На кого наускивал? Говори толком. Прибавки требовать, прибавки. Очень малое жалование им идет. Кому? Попу? Да нет же, Господи, рабочим. И Наденька, путаясь, облизывая губы, крутясь по 33-му году на каблуках девчонкой, передала Прохору Петровичу все, что надо. В тарантасе 5 ружей, 2 своих да 3 чужих, рыбачья сеть, 2 утиных чучела, груда битой птицы. Прохор в кожаной шведской куртке, в кожаной фуражке выбросил к ногам Наденьки пару рябчиков и куропатку. Ни слова не сказал ей, не простился, только крикнул «Пошел!» и лошади помчались. Илья Сахатых хотел пуститься в обличительную по адресу отца Александра философию, но дорога очень тряская, того и гляди, язык прикусишь. Илья вобрал полную грудь пахучего воздуха, до отказа надул живот, чтобы не растрясло печенки, и молчал до самого крыльца. А отец Александр не священник, а между нами целый фармазон. Все-таки не утерпел он, слезая с облучка. За компанию с Прохор Петрович благодарим покорно за охотус. Пришли Десяцкого. Слушаюсь. И уж позвольте вам, как благодетелю. Он подхалимно склонил на бок кудрявую, длинноволосую, как у монаха, голову и по собачьи облизнулся. Хотите верьте, хотите нет. Ну тянет и тянет меня к этой Надюше. Что-то такое, понимаете, в ней этакое. Какой-то индивидуум, например. Прохор пожевал усы, подвигал бровями, хотел обозвать Илью ослом, но передумал. Пришли Десяцкого, хмуро повторил он и нажал дверной звонок. Он поздоровался с женой довольно сухо. Вот что скажи своему попу. Впрочем, я позову его сюда. Он стал звонить в телефон. Слушай, Прохор, будь корректен. Кто тебе накляузничал? У Прохора везде глаза и уши. «Алло, это вы, отец? Я вас прошу на минутку к себе. Больны? Тогда я за вами пришлю лошадь. Хотя тут два шага. Что? Тогда я иду к вам. До свидания. И я с тобой, испуганно сказала Нина. Зачем? В качестве защитницы? Ну так знай, ежели он, я его в 23,5 часа марш-марш по дорожную в зубы и фьють. Нина вся подобралась, стряхнула головой и быстро вышла из кабинета, хлопнув дверью. Потом приоткрыла дверь и крикнула: «Ты этого не посмеешь! Не посмеешь!» Горничная доложила, что пришел Десяцкий. «Зови!» Рыжебородый Десяцкий, весь какой-то пыльный, заляпанный грязью, кривоногий, вошел браво, снял казацкую папаху, у пояса нагаечка висит, поклонился хозяину и стал во фронт. «Что прикажетесь?» Прохор сел в кресло, сбросил тужурку в угол. Десяцкий на цыпочках подкрался к ней, бережно положил на диван, опять стал во фронт и легонько откашлялся в кулак. В тарантасе 3 ружья отнеси в контору. Взыскать с Андрея Чернышова, Павла Спирина и Чижикова Ивана по 3 рубля за самовольную охоту в моих угодьях. Накласть им по шее. За рыбачью сеть с Василия Суслова, с него тоже 3 рубля. Запомнил? Ступай. Через 10 минут Прохор был у священника. Рад, несказанно рад. Садитесь, гость дорогой. Священник нырнул левой рукой под рясу, вынул табакерку, хотел понюхать, передумал, положил табакерку на край стола. Отец Александр, я тороплюсь, мне некогда, и вот в чем. Я вас прошу моих рабочих не мутить. Если я распущу вожжи, все расползется, полетит к черту, извините. Тогда я буду в ответе пред своей страной, пред своей... А я ж в постоянном ответе перед Богом за свою паству. Вы тоже это примите во внимание, любезный Прохор Петрович. Священник подошел к цветку герани и оборвал сухой листик. Я ж ничего дурного и не говорил. Наоборот, я против ожидаемой забастовки выдвинул страх Божий. Священник наклонился и поправил рукой коврик. Чтоб не взорваться гневом, Прохор больно закусил губы и, передохнув, спокойно сказал: «Вы можете выдвигать против забастовки что угодно, даже Божье слово, только вряд ли оно имеет силу. Я же выдвину нагайку, а если понадобится, то и порох с картечью. Мне забастовка не страшна». Прохор Петрович, сын мой, и отец Александр вплотную приблизился к стоявшему Прохору. «Бойтесь обогреть кровью свои руки». «Спасибо за совет», — проговорил Прохор, удаляясь к двери. «Но послушайтесь также моего совета, святой отец. Или вы занимаетесь своим делом, крестите, венчаете, хороните, или я пошлю вас к...» Тут Прохор вовремя опамятовался и невнятно промямлил: «Я вас, извините, этого, как его, я вас собирался послать, впрочем, до свидания». Священник покачнулся, табакерка упала, нюхательный табак пыхнул по коврику. В этот праздничный день рабочие гуляли шибко на особицу. Еще накануне, в субботу, при получке денег чувствовалось какое-то ухарское и вместе с тем угнетенное настроение толпы. Получали в конторе деньги с молчаливой угрюмостью, без обычных шуток и подсмеиваний над собственной судьбой. Впрочем, кто-нибудь скажет, жестко глядя в широкую плешь кассира: «Только-то, а когда ж прибавку?» и покроет русским матом всю резиденцию, весь белый свет и самого Прохора Громова. Вот тогда злобно, с какой-то звериной яростью, захохочет прущий в кассе рабочий люд. И пойдут разговоры, словечки, выкрики, посвисты то здесь, то там. Двое охраняющих кассу десятских нет-нет, да и бросят: «Эй вы, старатели, молчок-язычок!» и запишут в цидулку Ивана, Степана, Гришку Безногтева, Саньку один к одному, все ухорезы, зачинщики, шишгаль. А Гришка Безногтев присядет к толпе, чтоб не видно, присвистнет и выкрикнет: «Жулики, живоглоты! Кровь из нас сосете!» Вообще настроение было неважное. Рабочие шли домой понурыми кучками, иные заходили в кабак, запасались водкой, пивом. Сначала гуляли в своих лачугах, землянках, бараках, пили главы семейств, их жены, даже малые дети. Под вечер начинались драки. Избитые бабы были брошены дома, мужья же вышли на волю и пьяными ногами стали расползаться кто куда. В кабак, в живопырку, а кто и прямо в тайгу, в болото, в холодок. Гвалтом, руганью, большеротой песней, криками «Караул! Убивают!» гудела окрестность. К вечеру попадались мертвецки пьяные. У многих сняты сапоги, пиджаки, рубахи, вывернуты карманы. Приисковая шпана не дремлет. Кое-у-кого проломаны головы, кое-у-кого спороты животы ножом. Отцу Александру петь вечную память. Бабы бегут в контору, версты за три в хозяйский дом, к Соцкому, к Десяцкому. Кормильца нашего убили, Ваську бьют. Плач, вой стоит всю ночь. Всю ночь по тайге, по рабочим поселкам, вдоль села, где много кабаков, притонов, рыщут на конях стражники, высматривают, кого поймать, кого вытянуть нагайкой сверху вниз наискосок, кого забрать, накинуть на шею петлю и вести, как последнего пария, в каталагу на продрых. Сам пристав Федор Степанович Амбреев, заядлый пьяница, ерник, сидит в притоне для так называемой местной знати, тянет портвейн, принимает доклады десятских, соцких стражников, иногда взберется при посторонней помощи в седло и беременной коровой поскачет по улице. «Эй, сторонись, поди, начальство мчится!» Вот из-за темного угла опоясала его по мягкой, как пирог, спинище метко брошенная палка. Но он и не почувствовал. Его дьявола из пулемета жигануть, а палка ему, как слону, дробина. «Постой, постой, квит на квит скоро сделаем. Эй, Боров, долго тиранить хрещеных будешь?» Но пулеметов у рабочих нет, нет ни пороху, ни ружей. Давным-давно все было отобрано, и внезапные обыски повторялись очень часто. А приставу весело. Портвейны, коньяки, шипучка. И эх, разлебедушка моя, пей, гуляй, веселись, денег у Прошки много. «Ваше сродие», — догоняет его стражник, «что прикажете делать с убитым? Кузнец Степан Петров, горло перерезано, жив? Так что померши, голова напрочь. Кто убил? Сыскать, привести? Я вам, мерзавцы, я вам!» Ухая и кое-как держась в седле, хранимый случаем, он приезжает сквозь осеннюю тьму к голубому своему домику, стучит нагайкой в раму. «Надюша, встречай!» Из окошка в сад вымахнул запоздалый с усиками в брючках местный франт. Отворилась парадная дверь. Сияющая хмельная Наденька кинулась приставу на шею. «Ах, Федюнчик! А я все одна да одна!» И чмоки обцелованных франтом губ щекочут разомлевшее сердце пристава.